Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях один из хедлайнеров радиостанции «Спутник», декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, да и просто профессионал с большой буквы Генри Тигранович Сардарян.
Спасибо
Генри
большое. Тигранович, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер.
Генри Тигранович, мы вас знаем как очень авторитетного и уважаемого специалиста в области итальянистики. Угу. У вас много работ по этой теме. А как вообще началась ваша любовь с этой страной? Повлияло ли изучение языка? Или, может быть, кто-то еще или что-то еще на эту вашу любовь к Италии?
Что касается Италии, здесь была такая достаточно интересная дорога, интересный путь, который помог пойти в эту сторону. Я начал учить итальянский язык, ну, во-первых, потому что он мне очень нравился, как он звучит, и еще потому что я очень люблю, помимо тех видов спорта, которыми сам занимаюсь, очень люблю футбол, а среди футбольных команд очень люблю итальянский чемпионат. Абсолютно.
Языково болеть.
И Милан. Всегда. Ну, с детства. Ну, просто понятно. В моем детстве ничего круче, чем Милан, не было. Поэтому тогда вот просто казалось классным учить язык, который мне нравится, и на этом языке смотреть фильмы, которые мне нравятся, слушать музыку, которая нравится. А потом, когда я закончил университет и пошел в аспирантуру, как-то вот были разные мысли, то Америкой заниматься, республиканской партией, и мне умные люди сказали, что все, кто не являются китаистами в России, востоковедами, те автоматом все являются американистами. Поэтому, говорит, лучше возьми что-нибудь другое такое. Слушай, вот какой язык лучше? Я говорю, итальянский. Ну, вот и займись Италией. Мне идея показалась занимательной. Я, правда, сразу для себя решил, что я не хочу заниматься именно внешней политикой Италии, что мне кажется интереснее, перспективнее специализироваться на внутренних политических проблемах этого государства. И я занимался вопросами политики территориального устройства Италии. Какое-то время жил, работал в итальянских университетах нескольких. После защиты, как раз работая над монографией, которая обычно выходит после защиты кандидатской, я столкнулся с одной очень интересной темой, с казусом одним, который меня натолкнул на то, чтобы уйти в политическую философию и уже заниматься вопросами, связанными с римско-католической церковью.
Вот политическая система Италии с постоянными сменами правительств, с севером и югом, которые не могут никак договориться. Вот что из этого политического опыта может быть востребовано нашей страной?
Что, не дай бог.
Огромная. Да, вот мне тоже интересно, какие практические результаты вот у этих исследований. Были.
Скажем, на уровне кандидатской, те исследования, которые проводились, их соотношение с Россией было интересно в том плане, что Россия, являясь федеративным государством, намного более централизованное государство, чем Италия, которая, являясь унитарным государством, определила широчайший набор полномочий для своих регионов. Там очень особый статус у них, который, по-хорошему, если бы не несколько признаков в Конституции Италии, ее можно было бы спокойно назвать федеративным государством. Есть просто несколько формальных критериев, под которые она не подходит. Но де-факто то, как территориально устроено это государство, это очень близко к федеративному устройству. Ну, интересны были такие у них изыскания Конституционного суда, который гласил, что регион, город, провинция являются таким же воплощением народного суверенитета, как и государство. Поэтому они не рассматривают государство как надстоящую инстанцию по отношению к региону, провинции и коммуне. Для них они расположены горизонтально. Они считают, что если есть сфера ведения, в которой у государства исключительное ведение, в этих вопросах государство выше. Но есть сферы, в которых муниципалитет выше, чем государственная власть, потому что у государства нет в этих вопросах исключительного ведения. Это их такая трактовка. Если пошире взять политическую систему Италии, я боюсь, что эта система способна существовать только и исключительно в Италии, и любая попытка ее вообще куда-либо переносить, перенимать этот опыт, просто способна привести к распаду государственности как таковой. И сами итальянцы не сказать, что были в восторге от собственной системы, постоянно пытаются ее реформировать. У них это все время не получается, каждый раз это заканчивается очень острыми политическими кризисами и прочим. Но сложилась эта система там так, как сложилась. Начало она берет в 19 веке, когда состоялось объединение Италии, и с тех пор, естественно, было и Муссолини, и после Муссолини была создана уже республика современная, но ключевые ее проблемы были заложены в период Ресорджименто, когда это государство объединялось, и объединялось скорее вопреки, чем благодаря, и что и привело к такому парадоксальному политическому устройству. устрою.
Вот я хотела бы еще один вопрос задать. Ты отметил, что достаточно много путешествовал по этой стране, там учился. Вот если
работал. Я в Италии, мне не удалось учиться, тогда не было возможности.
Работал. Да. Тем не менее, как человек, который там непосредственно физически был и провел достаточно много дней. Как бы ты в целом описал итальянскую культуру, итальянский менталитет? Потому что я уверен, что у нас очень много стереотипов о 100%. Итальянцах. Вот какие стереотипы, которые есть в нашем обществе, они совершенно неправильно описывают итальянцев как нацию, как народ, вообще как люди, живущие в рамках одной страны.
Слушай, мне кажется, что такое хрестоматийное представление об итальянцах в России – это итальянцы из фильма «Приключения итальянцев в России». То есть вот как они там показаны, в среднем русские люди представляют себе итальянцев примерно так. Угу. Конечно, ну, отдаленно что-то похожее можно найти на юге Италии где-то, да. Понятно, что это достаточно карикатурное изображение, и если ты меня спросишь, а вот как ты опишешь там итальянцев, первое, что я спрошу, каких именно? Если ты поедешь в Пьемонт или в Фриули, Венеция, Джулия, или там любой регион на севере страны, это будут одни люди. Поедешь в центральную Италию, там в Марке, в Умбрию, будут совершенно другие. Будешь на юге или на островах, это вообще третий тип. И это и объясняется во многом тем, что ну, они вместе-то живут 150 лет, начали как-то смешиваться друг с другом примерно лет 100 назад, когда начали вместе служить в армии. На момент объединения страны на нынешнем итальянском языке говорило 2,5% населения всего лишь. То есть это очень разрозненные были люди, у которых общего было мало.
Переформулирую вопрос.
Да.
Северные итальянцы, итальянцы средней полосы и южные
это
итальянцы.
Вот
в чем между ними разница, а что общего?
Северные итальянцы – это люди такие достаточно сдержанные, временами холодные, по нашим представлениям. Вот если их сопоставить с этим шаблоном из путешествий итальянцев в России. Но это самые экономически развитые регионы страны, самые передовые, самые интересные мероприятия, как правило, там проходят. Серединная, центральная Италия – это бывшая папское государство, там люди достаточно скромные, сдержанные и достаточно традиционные. Вот если вы там побываете, то увидите достаточно такую... Я имею в виду не Рим. То есть вот вы в Марке по городам попутешествуете, еще где-то очень размеренный, спокойный образ жизни. Манера разговаривать очень сильно отличается от остальных регионов. На юге Италии вы увидите как раз гиперэмоциональных, очень темпераментных людей, которые, в общем-то, нередко конфликтуют с итальянцами на севере. Северные итальянцы уверены, что в Неаполе живут эфиопы, кто угодно, но только не итальянцы. Южные
говорят
итальянцы...
об этом итальянские немцы.
Да. Южные итальянцы там все северных людей не считают. Это такая страна. Они вместе только в период матчей сборной Италии. Во все остальное время эти люди находят огромные такие линии разграничения друг для друга. Но вот из такого интересного опыта, который я для себя подчеркнул, когда там находился, общался с людьми, они гиперполитизированы. Вот до невероятной степени. То есть ты можешь увидеть, как два человека... Ну, я, конечно, был еще в среде, которая это предполагает, потому что это все-таки профессорско-преподавательский состав таких топовых гуманитарных университетов, но они за вечерним ужином переубивать друг друга могли, за то, за кого они голосовали на муниципальных выборах или кто должен быть губернатором их региона. Такая достаточно специфическая у них отношение к этому всему, но при этом зацикленность у них исключительно на проблемах муниципального регионального уровня. То есть я помню один ужин, когда я одного из этих профессоров 4 часа компостировал ему, значит, весь его интеллект, объясняя ему, как они неправильно реагируют на ситуацию в Сирии, какую важную роль в этом занимает Россия, как важно сейчас поддержать Асада в борьбе с терроризмом. И он где-то на 4-й час говорит, а тебя прям сильно беспокоит Сирия? Я говорю, конечно, я говорю, это же это. А в его случае с ним можно было обсуждать в основном, как региональный парламент проголосует на следующей неделе по вопросу кварплаты. Это человек, который при этом вел там международные отношения, политологию, там все что угодно. То есть в этом плане такого русского космизма этим людям, конечно, не хватает.
То есть зацикленность на себе.
Абсолютно.
А есть у них какое-то в национальном сознании понимание того, что Италия все-таки небольшая, но все-таки колониальная империя? Я, поскольку как человек, который родился в Ливии, является колонией итальянской, вот у них есть понимание вообще того, что там Эфиопия, Ливия, вообще другие страны как-то связаны? Или это очень местечковый образ жизни, и понимание того, что происходит за пределами Италии, практически отсутствует?
Второе, Саш, потому что, во-первых, есть вопрос еще самоидентификации. Те итальянцы, которые живут, вот скажем, нашего с тобой возраста в Италии, это люди, которые большей частью своей мыслят себя гражданами Европейского Союза. И это, на мой взгляд, очень вредит этому государству, потому что у них достаточно размытая идентичность. Вот образ итальянцев, которые вы видели там с нагрудными платками, красивыми галстуками, двубортными пиджаками, это люди в основном за 50 где-то. Люди нашего возраста уже ходят исключительно в кедах, в мятых сорочках клетчатых и не особо за собой следят. Я, правда, один раз в Риме, я, кажется, выступал на телевидении местном, вышел и пошел перекусить куда-то. И меня на улице встретил такой зазывало в ресторан. Одет с иголочки, волосы так по-итальянски красиво уложены. Там зазвал в ресторан, я ему по-итальянски говорю, наконец-то, я встретил итальянца здесь, в городе. Он говорит, я не итальянец, я говорю, а кто? Он говорит, грузин. Я чуть не умер со смеху. Я говорю, значит, комплимент тебе.
Это был футболист Кахакалаза.
Продолжая тему Италии, нельзя не упомянуть о вопросе итальянского языка. Сейчас многие студенты наши, и, я думаю, других вузов, они очень озабочены тем, что в связи с нынешней международной ситуацией итальянский язык не будет востребован, прежде всего, на государственной службе. Да, вот что ты можешь сказать, чтобы их успокоить, развеять эти мифы, сказав, что изучение языков, прежде всего, да, итальянского языка, оно востребовано во все времена?
Оля, я думаю, что в действительности и итальянский язык, и европейский язык, и сейчас, и будут очень сильно востребованы, вне зависимости от того, куда нас выведет эта точка бифуркации. То есть есть одна дорога, что, допустим, через какое-то время европейцы осознают всю ущербность принятой ими политики в нашем отношении, приступят к тому, чтобы субстантивно с нами вести какие-то переговоры насчет того, чтобы нормализовать отношения, и наше Министерство иностранных дел, глава государства посчитают эти переговоры уже содержательными, и тогда понадобятся люди, которые будут выстраивать отношения. Но есть и другой трек, что мы на долгие десятилетия будем находиться в условиях конфронтации. И люди очень сильно заблуждаются, если думают, что во время конфронтации не нужны специалисты, знающие язык, культуру, политику, экономику страны, которую воспринимают в качестве недружественной. Зачастую наша очень большая ошибка, как мне кажется, именно в том, что мы редко в европейских странах интересовались внутренним устройством этих государств, что у нас не так много было специалистов, которые могут вам на пальцах объяснить, какие конфликты существуют между регионами того или иного государства, какие национально-освободительные движения там есть, кто из оппозиционных партий в действительности кем финансируется, кто владеет газетами, журналами в этой стране. Вот такие специалисты, я думаю, наоборот, будут востребованы намного больше. Поэтому языки необходимо учить в первую очередь, на мой взгляд. Я не знаю, как можно учить язык государства, которое тебе неинтересно, и язык, который тебе не нравится. Можно себя заставлять, наверное, ты будешь среднячком каким-то в этом плане, но для того, чтобы стать в действительности специалистом по стране, необходимо к этому относиться как к хобби, как к чему-то, что доставляет тебе удовольствие, для того, чтобы полностью погрузиться в эту обстановку и атмосферу.
Ты уже начинал про это говорить, но хотел бы развить эту тему о том, что ты после кандидатской защитил еще и докторскую диссертацию. Хочу зачитать тему твоей диссертации «Западно-христианские идейно-теоретические основы становления и развития республиканизма». Я не просто так зачитал эту тему, поскольку совершенно очевидно, что уже в далеком 19 году ты писал на темы, которые на тот момент не были мейнстримовые. Это сейчас мы говорим про традиционные ценности, их влияние на развитие различных политических систем. Совершенно очевидно, что тогда к этому отношение было, такое, мягко говоря, скептическое. Можно ли тебя попросить вообще объяснить, как ты к этой теме пришел, с какими сложностями столкнулся, когда писал докторскую диссертацию, и вообще, каково это пройти все стадии посвящения в крупные ученые?
Ну, про то, каково это, Оля, наверное, лучше мне расскажет. Она с этим всем столкнулась и сама прекрасно знает. Что касается того, как эта тема пришла в голову, я вот как раз закончил писать про, условно можно это назвать, итальянский федерализм, работал в итальянском университете, дописывал монографию, работал в библиотеке местной. И уже где-то под конец книжки я заметил, что все время встречаю термин, который в переводе на русский будет звучать как субсидиарность. Вот термин настолько распространенный, что в Италии, в Евросоюзе он там встречается везде, просто в законодательстве, в документах. А, значит, в российской политико-правовой реальности его просто нет. Вот у нас нет принципа субсидиарности в каких-то конституционно-правовых или вообще любых иных актах.
Мне то есть это стало... принцип решения проблемы на соответствующем уровне 100%. Госвласти.
Так как я хотел дать полноценное объяснение, что это, откуда ноги растут у этого явления. Я подошел к девушке, которая работала тогда там в качестве менеджера, если хотите, у этой библиотеки. Я говорю, слушай, а вот можешь мне дать по субсидиарности что-нибудь? Она так вбила в компьютере, говорит, тебе субсидиарность католическая церковь или субсидиарность конституционное право? Я говорю, а при чем тут католическая церковь? Она говорит, я микробиолог, мне вообще без разницы. Ты скажи, что дать, я то и дам. Я говорю, ну дай и то, и другое. И если вот упрощая, скажем, в правовом и в политическом юридическом смысле субсидиарности, это то, что если какой-то вопрос может быть решен на уровне муниципалитета, он не должен передаваться на уровень региона, а если на уровне региона, то на уровень государства. А то, что касается католической церкви, за несколько сотен лет до того, как этот принцип был закреплен в конституционных актах, католическая церковь приняла постулат о том, что если какой-то вопрос может быть решен на уровне епископа, его нельзя передавать на уровень архиепископа, а от него на уровень папы римского и так далее. Мне это стало очень интересно, что если на такой специфический вопрос, как территориальное устройство, оказало такое влияние римско-католическая церковь, то как же, значит, остальные сферы политического управления, ну, явно, наверное, и на партийные системы, и на разделение властей, и на многое-многое другое, оно тоже оказало существенное влияние. Я поговорил со своим научным консультантом, предложил свою идею. Она сказала, что звучит все нереалистично, но очень интересно, и можно было бы попробовать, по крайней мере. В первый заход, когда, знаешь, ты пытаешься найти хоть что-то, за что зацепиться, и в Гугле пишешь ключевые слова, и первые там 200 элементов, которые выходят. Ну, я написал там церковь, христианство, демократия, начал искать научные публикации. Ну, 95% из них христианство против демократии, свобода против церкви. Я понял, что это интересная тема, надо в это залезть, и, по крайней мере, можно будет подискутировать. По прошествию первого года стало понятно, что работа намного масштабнее, потому что там пришлось прочесть где-то с 1500 различных документов, постановлений, обращений церковных. Ну, почему я взял римско-католическую церковь? Потому что мое глубокое убеждение, что те институты, которые нам и остальному человечеству предъявляются как якобы универсальные, что разделение властей, парламент, выборность в том виде, в котором она есть, партии, что это все какие-то универсальные достижения человечества. Я хотел доказать, что это является плодом развития именно западно-христианской цивилизации, что она в своем развитии пришла к таким институтам, что не значит, что все остальные обязательно должны к этому же прийти. И более того, что объясняет, что является следствием чего, как культура этих государств повлияла на то, что у них сложились такие институты. Для того, чтобы в нашей стране, в других странах было понятно, что надо для определения стабильных, устойчивых институтов, а на мой взгляд, ключевой критерий успешности или неуспешности института – это его устойчивость. То, что он способен на протяжении долгого времени без потрясений выполнять свои функции. Но для того, чтобы их у себя в государстве создать, необходимо ориентироваться на собственную культуру и на ее плоды.
Вот как раз про устойчивость института. Ты уже начал говорить про Папу Римского, и у многих отношений это как определенному уже анахронизму политическому, но поскольку человек управляет одной единственной площадью, называет себя страной, членом Организации Объединенных Наций. И все-таки, если посмотреть на духовное, там, опять же, политическое влияние Папы Римского, вот какую роль он играет для Италии, для стран Латинской Америки, да и в целом для всех тех, кто считают себя католиками, как верующими, так и теми, кто так или иначе входит вот в сферу вот этого католического влияния. Не обязательно они могут быть атеистами при этом.
Слушай, знаешь, чтобы нашим слушателям было интересней, можно даже копнуть чуть поглубже. Вот когда Италия, допустим, объединилась, Папа Римский выступал категорически против этого и издал такую буллу, которая называлась «Non expedit». Она заключалась в том, что католикам, жившим на территории Италии, запрещалось принимать любое участие в политической жизни этого государства. В результате этого на протяжении нескольких десятилетий потенциально самой популярной партией была бы любая католическая партия, там Народная партия Стурцо, да какая угодно. Но так как Папа Римский запретил католикам участвовать, фактически монополию на власть в стране взяли либералы. А после них фашисты. Просто потому, что католики не могли ни в чем участвовать. После окончания Второй мировой войны стало понятно, что если сейчас не предъявить какой-то противовес коммунистам, которые явно претендовали на первое место в стране, потому что итальянцы видели, что самые отъявленные партизаны – это коммунисты. Италия была очень бедной страной на тот момент, экономика разрушена. А в результате мы знаем, что самая мощная коммунистическая партия за пределами Советского Союза в Европе была в Италии.
Отсюда Памир Тольятти и его наследие в Советском Союзе.
Да. И итальянцам предъявили обновленную христианско-демократическую партию, весь смысл которой сводился к тому, что все католические церкви на территории Италии превратились в штабы этой партии, и перед выборами они могли сагитировать какое угодно количество людей пойти и проголосовать за эту партию. Очень мощное участие принимала церковь в политической жизни страны. До 90-х это ключевой актор в политике внутренней в Италии. Ну, затем, конечно, произошли изменения. Это я вам просто на примере Италии привожу вам этот пример.
А если брать вопросы дипломатии, влияние Папы Римского в целом на умы и паствы в Латинской Америке, в Европе? 100%.
Ну вот даже, вот знаешь, если взять даже шире, чем Италия, вот Европейский Союз, он был создан 6 государствами, во всех 6 государствах у власти находились христианские демократы при поддержке Римско-католической церкви. Они хотели создать христианскую республику.
Даже в протестантских странах?
Ну, по факту, это были такие христианские партии, которые пользовались такой вербальной поддержкой Римско-католической церкви. Через спустя там 10-15 лет они свернули в сторону, но посыл основной был такой, что вот это послевоенное устройство Европы проходит под очень большим влиянием, в том числе и Римско-католической церкви. Затем, то, что касается дипломатии и прочих вещей, вот это тот вопрос, в котором недооценивать эту силу нельзя. Это факт. Во-первых, Папа Римский-то сидит на маленькой площади, но когда их спрашивают, а кто является гражданами Ватикана, он говорит, 1,5 миллиарда католиков, это и есть
граждане,
не в юридическом смысле, но в таком политическом смысле это граждане Ватикана. Это, тем не менее, пока что самая большая конфессия из христианских и, в принципе, из мировых, тоже с ней мало кто может пока что тягаться в плане численности населения. Дипломатически у Ватикана ресурсы огромные, и мы видим, что во время очень многих различных конфликтов именно Ватикан выступает в роли ключевого такого медиатора, принимает не всегда публичное, но очень деятельное участие в этом. В финансовом плане банковская система Ватикана — это предмет для где-то 5 таких передач, поэтому можно все обсуждать. То, что касается Латинской Америки, там есть своя специфика, там в свое время сложилась так называемая теология освобождения, это очень такая социалистическая версия католицизма, которая не находит отклика в официальном таком русле католицизма, но пользуется большой поддержкой среди местного населения. Но сейчас меняется Римско-католическая церковь, самое большое количество новых католиков, если хотите, появляется на территории Африки, Юго-Восточной Азии. Это сейчас новые центры роста Римско-католической церкви. И это отражается и на политике этой церкви. Плюс к этому она очень сильно разделена, потому что нынешний Папа Римский является человеком достаточно либеральных убеждений, это мягко говоря. И традиционно Римско-католическая церковь разделена на условные партии таких консерваторов и либералов, на модернистов и на сторонников вот такой жесткой линии. И то, что сейчас происходит внутри этой церкви, вызывает очень сильный раздрай среди ее якорных таких сторонников, наиболее мобилизованных, что тоже, кстати, отражается на ее деятельности.
А что сейчас происходит в отношениях между Россией и Ватиканом? Что они заморожены? На каком они сейчас уровне?
Да и вообще с православием, если мы берем как именно межконфессиональный диалог.
Вот это две вообще разных темы, потому что с православием есть определенный диалог. Были встречи Папы Римского и патриарха Московского всей Руси.
Да.
Они, если не ошибаюсь, на Кубе встретились, и там состоялась встреча. А вот что касается взаимоотношений с Россией, мы видели несколько заявлений Папы Римского, которые ввергли в шок, значит, европейцев, ну, американцев, я там особо их реакцию не читал, и нынешнее руководство Украины. Вот Папа Римский переменно то нас критиковал, то еще что-то, и потом вдруг взял и заявил, что Украине надо с белым флагом выйти, сдаваться, потому что все равно она не победит, а жертв даст огромное количество. Это вызвало вообще шоковое состояние. Боррель, как обычно, вышел, сказал, что это не его сад, не туда он залез, чтобы он вообще там этим вопросом не занимался. Есть постоянный контакт, был выделен Папой Римским отдельный переговорщик, господин Дзупи, который сюда приезжал несколько раз. Он, правда, специфический такой переговорщик, он один из главных легализаторов темы содомистских браков в католической церкви. Ну, он так обтекаемо, но все время писал то в предисловиях к книжкам, то выступая, то еще что-то, вплоть до того, пока не было решено, что католическая церковь разрешает благословлять, значит, вот такие союзы. Так себе переговорщик, чтобы с русскими разговаривать, честно говоря. Но какой есть, такой есть. И при этом очевидно, что общение ведется через общину староверов русских, потому что все время мы слышим о том, что состоялся контакт, передано письмо, что-то было от главы общины русских староверов, который регулярно на эту тему выступает. Но общение 100% есть, и мне кажется, не сказать, чтобы это сверхвлиятельный был какой-то переговорщик, то есть надо понять, это не субъект, с которым мы ведем переговоры, это просто один из медиаторов, через которого можно разговаривать. Наш субъект, мне кажется, находится в Вашингтоне. В Европе его искать смысла особого нет сегодня.
Мы продолжим этот очень интересный разговор после небольшого перерыва.